Так, ну что же, значит, мы продолжаем нашу тему. Это история раннего христианства. Мы с вами говорим о том, как христианство распространялось, как формировалась христианский эгрегором метакультура. Но, значит, пока мы с вами говорили в этом курсе о Римской империи, но она к этому времени, вот о котором мы говорим, с одной стороны, она была очень, так сказать, развесистой, очень много разных народов в себя включала. Ну, помните, я вам даже вот карту рисовала, где она. Что? Значит, с одной стороны, очень была такая большая, с другой стороны, она в это время была на грани распада. Ну и, собственно говоря, вот когда у нас следующая часть курса начнется, там уже, собственно, Римская империя распадется на, собственно говоря, или не должна быть на грани распада, уже просто останется практически только одна Восточная Римская империя, Византия, которая будет потом. Вот, значит, ну и а христианство будет распространяться и дальше. И в связи с этим очень важно нам знать, на какую почву оно попадает. С одной стороны, оно попадает на ту почву, которую его, значит, Римская империя подготовила, а Римская империя подготовила очень почву обширную и разнообразную. В Римскую империю к этому времени входило множество разных народов. С некоторыми из них мы с вами познакомились, но это в основном те народы, которые окружали Рим с юга и с востока. Ну, мы много-много о них говорили, об этих о культурах, о метакультурах, о государствах. А вот про северные и западные окраины империи мы практически ничего до сих пор не говорили. И вот пришло время об этом поговорить тоже, поскольку христианство туда тоже очень быстро и интенсивно стало распространяться. Ну, собственно говоря, с севера и с запада с Римом взаимодействовали две очень крупные, очень важные общности народов. Пока что вот это кельты и германцы, германские народы. Значит, сегодня мы с вами поговорим о кельтах. Это интереснейший, совершенно интереснейший народ. Народ древний, очень древний, народ старше Рима значительно. Вообще кельты занимают огромное место в истории древней да и средневековой Европы. Можно сказать, что они являются главными действующими лицами протоистории всей Западной и Центральной Европы. И принадлежат они к числу тех народов, которые наиболее интересовали античных историков. Поэтому у историков, ну, сначала греческих, древнегреческих, потом у историков древнеримских, достаточно много сведений об этих народах, о кельтах, об этом народе. Но сам этот народ, сами кельты, они никаких письменных сведений о себе не оставили. У них это не было принято. Не потому, что у них совсем не было письменности, но письменность у них использовалась в ритуальных целях, либо когда у них возникали какие-то торговые контакты с Римом, с Грецией, они пользовались, соответственно, латинским или греческим языком. А о том, что там у них было, что у них происходило внутри себя, известно в основном по источникам древнеримским или древнегреческим, ну или из данных археологии. Археологи очень много кельтами сейчас занимались, занимаются. И интерес к кельтам как раз вот последние, вот, ну, с 19 века начался у историков, в 20 веке колоссальный интерес именно к этим народам. Очень много было сделано открытий археологических, очень много лингвисты занимались кельтским языком, от которого очень мало осталось тоже сведений. Вот, но, значит, вот то, что известно, то известно. помимо того, что у этого народа очень непростая и очень интересная история, за этой историей стоит глубочайший пласт метаистории. И это тоже безумно интересно. Значит, сегодня мы с вами поговорим об истории. Да нет, тут просто столько материала оказалось много, я хотела сегодня сразу все рассказать, но материала оказалось так много, что, значит, эту историю мы отложим на следующее занятие. Так вот, на страницах истории у античных историков кельты предстали как варварский народ, который появился на свет в североальпийском регионе, за, значит, Альпами, севера Альп, в первые века последнего тысячелетия. И этот народ представлял собой некоторую общность самостоятельных племен, которые отличались от других племен и племенных союзов единой материальной и духовной культурой. Ну, культурой, понимаемой как совокупность коллективных обычаев и норм в данном случае. Вот. Среди этих других италики, этрусски, венеты, лирийцы, греки, иберы, баски, германцы, фракийцы, скифы – это только важнейшие племена, с которыми кельты поддерживали связи. Для греков и римлян кельты были варварами. Ну, как, собственно говоря, и вообще все не греки и не римляне. Для них, для греков и для римлян, все посторонние народы, все считались варварами. Однако по уровню культурного развития кельты не намного им уступали, а кое в чем-то и превосходили. Особенно в те времена, когда эти народы только начали взаимодействовать между собой. Ну вот, например, кельтский лунный календарь, совмещенный с солнечным, был значительно точнее, чем римский календарь. Многие дороги в Галлии, это, значит, нынешняя Франция, а тогда это как раз вот именно с этим, именно там, это тамошние кельты первыми начали активно взаимодействовать с римлянами. Ну и римляне потом Галлию завоевали. Мы с вами об этом когда-то говорили, когда про Цезаря говорили. Так вот, в Галлии многие дороги были построены кельтами, а не римлянами. То есть римляне сначала были построены кельтами, а не римлянами. То есть римляне прокладывали свои знаменитые дороги, которыми, значит, вся Европа у нас, как известно, расчерчена. Римляне прокладывали свои знаменитые дороги поверх древних кельтских путей. А кельты, которые вели обширную торговлю, постоянно воевали, начали пользоваться повозками и колесницами значительно раньше римлян. Поэтому, естественно, им нужны были дороги. И они прокладывали эти дороги. Ну, римляне прокладывали дороги мощеные, каменные, а кельты прокладывали дороги деревянные с помощью бревен, досок, в том числе и через болота, и через леса. Ну, естественно, из-за того, что римляне сверху свое положили, свой материал положили, то кельтские дороги, в общем-то, про них никто долгое время и не знал. Потом уже археологи их обнаружили в некоторых местах. Так вот, в V-IV веках до нашей эры, когда Древний Рим только начинал свое развитие как самостоятельное государство, только-только вот он подымался, кельтский мир переживал расцвет, и территория его экспансии растянулась на всю Европу. Территория кельтов простиралась от Атлантического океана на западе до Черного моря на востоке, от Балтики на севере до Средиземноморья на юге. То есть практически вся современная Европа, так или иначе, ну, за исключением там самых северных областей, где другие были. Но про это мы потом с вами поговорим еще отдельно. Но, правда, затем могущество кельтов пошло на убыль, ну, что было обусловлено прежде всего естественными причинами развития и заката цивилизаций. Ну, а последний решающий удар кельтам нанесла победоносная кампания Юлия Цезаря в первом веке до нашей эры. Ну, и только в Британии, в конечном счете в Ирландии, отдельные популяционные группы поколение за поколением пережили эпоху Средневековья, сохранив наследие кельтов, правда, в иных местных обличиях. То есть в Британии, потом дольше всего в Ирландии, сохранились многие остатки, сохранилось наследие кельтов. Ну, естественно, до настоящего времени уже мало что дожило. Древнейшие стоянки кельтов обнаружены археологами на территории современных Австрии и Германии. Из этого региона кельтские племена расселились практически по всей Европе. То есть сначала это была современная Австрия и Германия. Они оказались в Галлии, современная Франция, на Пиренейском полуострове, Испания, и на Британских островах. Но это в течение нескольких столетий они расселялись. Ну, естественно, что говорить о географии и ландшафте на таких обширных территориях бессмысленно. Очень много разных и климатических зон. Вот, однако можно с уверенностью утверждать, что кельты были народом закаленным и умели приспосабливаться даже к самым суровым условиям жизни. Кельты были народом по своему происхождению, народом индоевропейским, появившимся в Европе, по мнению некоторых современных историков, во втором тысячелетии до нашей эры, то есть очень давно. Ну и вот их прародина, истоки Рейна и Дуная. Ну а как этнос, кельты окончательно сформировались примерно в 7-6 веке до нашей эры. Примерно с 440 года до нашей эры кельты из придунайских областей начали переходить Альпы и селиться в Северной Италии. Но они также создали поселение на месте, где сейчас расположен Милан, вот этот Медиолан, который вот мы все время, в последнее время упоминаем. Ну и когда кельты стали вступать с грамотным миром классической античности, то о них, естественно, стало известно гораздо больше. Ну и вот мы, как я уже говорила, по свидетельству античных историков, мы многое знаем. На протяжении 6-5 века до нашей эры они заселили почти что всю современную Францию и Испанию, а затем, преодолев пролив Ла-Манш, вторглись на Британские острова. К началу становления римского государства, почти что вся центральная и западная Европа была заселена кельтскими племенами. Во времена Геродота, помните, древнегреческий историк, греки считали кельтов крупнейшим варварским народом, жившим на западе и севере западного Средиземноморья, а также в районе Альп. Древнее кельтское общество было, по сути, своей децентрализованным. То есть там не создавалось никакой империи, никакого крупного государства. Для него была характерна племенная система, которая, естественно, обуславливала множество местных вариантов, однако все эти варианты продолжали быть частью единого целого. Кельтских племен было очень много. Ну, вот по свидетельству Страбона, на алтаре, посвященном Цезарю в Лугдуне, нынешний Лион, было написано название 60 гальских племен. Это уже в первом веке до нашей эры. Некоторые племена были малочисленны, другие очень сильные, имели крупные вооруженные силы и боролись за первенство во всей Галлии. Во время кельтской экспансии части отдельных племен проникали в различные европейские страны. Ну и поэтому состав племен в процессе дальнейшего развития, естественно, подвергался изменениям. Однако, при том, что кельты занимали очень обширные области Европы, несмотря на все племенные особенности, предпочтения и возможные вариации в диалектах и экономической системе по всему этому региону, а также между континентом и Британскими островами, можно говорить о единой традиции, связывающей все эти племена. То есть, кроме традиции, их, по сути дела, не связывало почти что ничего. То есть, схожие черты – это именно вот такая традиция в самом общем смысле слова. То есть, схожие черты присутствовали и в материальной культуре, в земледельческом хозяйственном укладе, в социальной организации в языках, и главное, в религиозной системе. Ну, а с появлением у кельтов правящих династий эти черты достигли практически тождественности. Но кельты были далеки очень от того, чтобы создавать империю вроде основанных на письменной культуре восточных и средиземноморских держав. То есть в эти времена уже мы знаем и на Востоке были крупные державы империи, и римляне тоже создавали, стали создавать империю. Вот, но, значит, кельты совершенно никоим образом империю не создавали, никаких тенденций к этому не было. Но, тем не менее, и греки, и римляне воспринимали их как определенную, единую в культурном отношении группу племен, которая отличалась от скифов, от фракийцев. Кельты говорили по-кельтски, но у них никогда не было объединенной империи кельтской. Их общность была не политической, а языковой, религиозной и художественной общностью. Объединяла их могучая древняя традиция. Вот мы с вами, когда будем говорить потом о метаистории кельтского народа, вот тогда я, значит, вот вам расскажу, откуда эта традиция произошла. Ну, в основном кельты вели оседлый образ жизни, связанный с земледельческим хозяйственным укладом, занимали огромные пространства и существовали в самых разных географических условиях. Но уже примерно в V веке были основаны некоторые города, в том числе Медиолан, Верона, Болонья и некоторые другие. Но в общем и целом кельты жили в неукрепленных деревнях, в домах без всякого внутреннего убранства, спали на соломе и занимались только войной и сельским хозяйством. Вот два у них было основных занятия. Внешний облик кельтов, как их описывают историки того времени, значит, они отличались высоким ростом, очень крупным телосложением. Они были, римские историки писали, что кельты были, по крайней мере, на голову выше средних римлян. То есть очень были крупные люди. У них был высокий рост, крупное телосложение, светлая кожа, развитая мускулатура, голубые глаза и белокурые, ну или русые волосы. По свидетельству древних историков, они отличались отменным здоровьем и большой плодовитостью. И поэтому именно это побуждало их постоянно искать новые места для своих поселений. То есть их становилось все больше и больше. Одежда кельтов состояла из цветного хитона, некого подобия блузы, и штанов. Сверху, в зависимости от необходимости, надевался плащ, зимой шерстяной, летом из более тонкой гладкой ткани. Но в европейской среде штаны были новинкой. До того времени они были известны лишь на Востоке, в Персии и у скифов, но не в Риме. И поэтому римляне, так они как бы слегка презирали тех, кто носит штаны. Штаны для их представления были одеждой варваров. Еще что, германцы тоже носили штаны. И точно так же римляне к ним относились, так сказать, несколько с пренебрежением. Ну, поскольку, опять же, климат в Риме и климат севернее были разные совершенно климаты, то, естественно, имело смысл носить штаны хотя бы по причине более холодного климата. Но, кроме того, и кельты, и германцы были прекрасными наездниками, и, в общем-то, на лошади тоже гораздо удобнее скакать в штанах. Одежду из ткани кельты скрепляли на плечах фибулами, металлическими застежками. Воины обычно железными, знатные женщины бронзовыми, а иногда и серебряными. Часто высокохудожественные работы, инкрустированными кораллами и эмалью. Женщины носили золотые, серебряные и бронзовые кольца, шейные гривны, такие специальные украшения, и ожерелья, браслеты на руках и ногах, прекрасные поясные цепи и другие украшения. У мужчин украшения встречаются реже, большее внимание уделяется вооружению. В талии кельтская одежда стягивалась поясом. В древние времена пояса были богато украшены золотыми или бронзовыми нашивками, украшениями, бляшками. Но простой народ, естественно, носил скромные пояса из ткани или кожи. В III веке до нашей эры, когда обстановка меняется и происходит экономическое и общественное расслоение кельтского общества, пояс становится важной частью одежды мужчины-воина и женщины более знатного происхождения. И с этих пор мужские и женские пояса резко отличаются друг от друга. Знатные женщины носят великолепные бронзовые поясные цепи, блестящие изделия литейщиков и эмальеров. К мужским поясам прикреплялись ножны с мечом. Ну, то, что историки и археологи называют украшениями, на самом деле это имело ритуальное значение, как у многих древних народов. Вот, так что это, ну, особенно когда мы с вами будем говорить о кельтской религии, это будет понятно, какое-то, что это действительно было для них очень важно. Носили они, естественно, и обувь. Это были или маленькие деревянные сандалии, была полотняная или кожаная обувь с подошвой. Ну а кроме того, они, так, особенно малообеспеченные слои населения, еще что-то типа наших лаптей плели из соломы, такие, такую тоже обувь. Древнегреческий историк Полибий, использовавший, возможно, ранние источники, упоминает об устрашающем облике могучих гальских воинов. Вот он как раз пишет о том, что племена носили штаны и легкие плащи, а вот гизаты, тоже кельты, воины, пришедшие из альпийских районов, выступали в авангарде гальского войска обнаженными. Их тела украшали лишь золотые шейные обручи и браслеты. То есть это был такой, с одной стороны, это был способ запугивания врагов. Ну, у них, естественно, были щиты. Вот, но вот, пожалуй, одно из лучших описаний кельтских воинов принадлежит Диодору Сицилийскому. Это древнегреческий историк, живший в первом веке до нашей эры. Но весьма вероятно, что он тоже использовал в своей работе более древние отчеты из первых уст. По его словам, знатные кельты отпускали усы до невероятной длины. У некоторых они даже закрывали рот, совсем вот, либо наоборот были тщательно выбриты. Он утверждает, что некоторые кельты, принадлежащие, вероятно, опять-таки к воинскому сословию, носили короткие бороды, но самый интересный сведения он приводит об их прическах. Диодор пишет, что кельты смачивали волосы известняковым раствором и странным образом зачесывали их со лба назад, на манер лошадиной гривы. Любимым военным трофеем кельтов была отрубленная голова достойного врага. Диодор писал, что, убив противника, кельтские воины отрезают их головы и сохраняют в кедровом масле. Некоторые даже, по словам историка, хвалились, что не отдали бы эти головы ни за какие сокровища мира. В одной из ирландских саг описывается, что в качестве обряда инициации юноша должен был принести отрубленную голову врага. Зачастую подобные трофеи хранились либо дома, либо в особых святилищах. Во Франции во время раскопок был обнаружен невысокий портик с нишами, наполненными человеческими черепами. Ну, по мнению одного известного кельтолога современного, Теренса Пауэля, целью этой практики было принести в дом богатство и изобилие, а также заполучить духов на службу хозяина. Ну, потом мы с вами поговорим об этом подробнее, что это означало. На самом деле смысл этого был гораздо более глубокий. Страбон, древнегреческий историк и географ, живший во времена Августа и Тиберия, пишет о кельтах еще до завоевания их Цезарем: «Народ сей одержим войной, горячий ловок в битве, при том же простодушен и неотесан». Ну вот, храбрости, доходившей до безрассудства на поле брани, радушием и безупречной учтивостью по отношению к гостям в доме, кельты могут сравниться, а то и превзойти многих своих европейских преемников, чье существование оставило более заметный след в истории. Что же касается общего впечатления насчет их горячности, не сказать повышенной возбудимости и неспособности к согласованным действиям, ему можно противопоставить свидетельство о существовании у них индивидуальной ответственности и обязательств в жестких рамках определенной социальной системы. Ну, про пищу и пиршество кельтов я вам рассказывать не буду, потом прочитайте, я в тексте, выложу в тексте. Вот. Значит, они очень, ну, в принципе, пища у них была очень простая. Пища состояла в основном из хлеба и большого количества мяса. В во время пира по обычаю певцы, барды величали присутствующих, в первую очередь хозяев. Пели они под аккомпанемент инструмента, похожего на лиру. У королей были свои особые барды, восхвалявшие героические подвиги. Основными единицами кельтского общества были семья и род. Если смерть кого-нибудь из мужчин вызывала подозрение, жену допрашивали и судили. Это не означает, что женщина не пользовалась уважением, особенно в высшем обществе. Некоторые женщины жили в небывалой роскоши, и им воздавались высшие почести. Как сообщают древние источники, кельтская женщина не уступала мужчине в отваге. Информация о том, какие были брачные отношения, она разная. По некоторой информации, в Ирландии и Галлии у мужчин могло быть несколько жен, но лишь одна из них была главной, остальные занимали второстепенное положение. Но постепенно общество перешло к единобрачию. В том случае, когда отцовство ребенка было явным, мать не пользовалась какими-либо правами. Следы материнского права можно было наблюдать в положении внебрачных детей, которые носили имя матери. Ирландское право прямо связывало внебрачных детей с матерью и признавало за ними политические права. В более позднее время жена приносила приданое и на Западе в серебре. Это имущество было общей собственностью супругов. После смерти одного его наследовал другой. Брак был частью контракта, который заключался между двумя семьями, но и ни о каких чувствах речи, естественно, не шло при этом. Но вообще кельтская женщина имела четко определенный статус, который был равен статусу мужчины. Она могла завещать, наследовать, пользоваться своим имущественным прислугой, иметь профессию. Женщина имела право на развод и могла забрать назад все имущество, которое принесла в качестве приданого преступления в брак. А потом, после развода, она могла снова выйти замуж. При плохом обращении, при побоях, женщина по закону имела право на компенсацию. Кельтские женщины могли исполнять властные полномочия, и правящие женщины были известны во всем кельтском мире. Женщины даже имели доступ к священству. Были женщины-друиды. Считалось, что они обладают даром предвидения. С другой стороны, и как следствие этих свобод, в некоторых племенах женщина-землевладелица была военно обязанной. Вот сравните, как это диаметрально совершенно противоположно было тому, какова была роль женщины в Греции и в Риме. В позднем Риме там уже женщины каких-то прав немножечко добились, то в те времена, вот о которых идет речь, в древние времена, совершенно просто прямо противоположное было отношение к женщинам. Опять же, тот же самый Диодор Сицилийский пишет, что подруги галлов не только не уступали своим мужчинам ростом и мощным телосложением, но могли сравниться с ними и отвагой. У греческих и латинских авторов можно найти много рассказов, описывающих примеры верности, преданности, мудрости и в то же время красоты гальских женщин. Членов семьи и рода объединяло сознание общей ответственности и общих обязанностей. Можно было лишить члена рода некоторых прав и преимуществ, но от обязанностей он не освобождался. Организация семьи определяла также порядок наследования, что иногда влекло за собой серьезное осложнение в высших слоях и даже в королевской семье. Если у короля не было сына, который мог бы стать его преемником, преемник избирался из той же линии наследников, из линии его отца, дяди, двоюродного брата. Воспитание определялось также известными порядками и обычаями. Например, в Галлии сыновья не могли появляться в обществе вместе со своими отцами и не могли носить оружие, пока не достигли совершеннолетия. Вот, ну, это вот, так сказать, вот самые такие общие сведения. Значит, структура кельтского общества была не очень сложной. Ну, можно выделить как бы три основных социальных класса, которые определялись по их специализированным функциям. Это прежде всего жреческий класс, жрецы или друиды, воинский класс, прежде всего это военные знать, ну и, наконец, класс, так сказать, производительный, ремесленники, крестьяне, ну, собственно говоря, те, кто производит все, чем остальные пользуются. В политической и социальной жизни кельтов было абсолютное главенство друидов. Их жреческое достоинство давало им возможность заниматься разнообразной деятельностью и непосредственно отвечать за политическую жизнь и управление. Если в Ирландии и в Галлии, ну, теоретически и практически существовали свои особенности, то они ничего не меняли в основном положении, гласившем, что, так сказать, религия правит всем. Вот, друиды главные. Вот, в третьей категории производительной, значит, там были свободные люди, ну, которые назывались там, например, свободный владелец коров, мелкий фермер. И были люди несвободные, которые были связаны с другими договорами аллельной зависимости или испольщения. Но самым главным отличием благородного от неблагородного служило фактическое богатство. Причем фактическим богатством человек был скот, а не земля. Но у кельтов никогда не было рабов, в отличие, опять же, от той же Греции или Рима, от восточных государств. Ну, это было связано, тому было несколько причин, но прежде всего дело было в том, что во время войн они не брали пленных. Они охотились за головами. Отрубая и сохраняя голову врага, они считали, что они берут в плен его душу, тем самым обращая его в рабство, так сказать, на том свете. Мы еще об этом потом поговорим. То есть на самом деле для них это было важнее. Вообще ту роль, которую играл в их жизни, так сказать, иной мир, так сказать, тот свет, эта роль была огромная. Но, опять же, мы об этом будем говорить в следующий раз. Но вот в том числе вот это вот был очень важный момент. Но, значит, у кельтов почетом и уважением пользовался каждый, обладающий знанием и умением, было бы оно духовное или физическое. Если человек входил в число, так сказать, искусных людей, как это у них называлось, и бывали случаи, когда какой-нибудь кузнец в силу своей профессиональной компетенции удостаивался звания, так сказать, ученого мужа или даже друида. Вообще кузнецы у кельтов стояли в одном ряду с самыми могущественными чародеями, в одном ряду практически с друидами, потому что наука обработки металлов была секретным и таинственным искусством. Ну, в те времена действительно это было искусство, это действительно было, по сути дела, волшебство. И римляне в этой науке были не столь искусны, как кельты, ни по части оружия, ни по части мирного применения. Несмотря на то, что как вот эти вот три класса выделялись, но жесткость кастовой системы отсутствовала совершенно, поэтому сын друида мог стать воином, и наоборот, сын воина мог стать друидом. Это не было правилом. В целом верность традиции приводила к тому, что друид чаще всего был сыном друида, а король, добрый король, сыном короля. Но традиция не была принудительной. Здесь надо еще напомнить, что отсутствие принуждения, связанного с ручным трудом, развело у кельтов необыкновенные технические способности в работе по металлу и дереву. Ремесленник мог также быть и как бы художником, почитаемым и уважаемым человеком. Материальная жизнь кельтов была крайне простой, экономическая система действенной и крепкой, а их политические принципы отличались стабильностью. Выборность власти являлась правилом, и правильное функционирование традиционной политической системы обеспечивалось совершенным равновесием, согласием между друидом и царем, поскольку царь-король избирался из воинского класса под контролем друидов. Так что, если царь не мог обойтись без друида, друид тем более не мог нормально исполнять свои обязанности вне царского двора. В то время как друид пользовался всякого рода привилегиями, прежде всего освобождением от налогов и воинской службы, что не запрещало ему сражаться, будь на то желание или надобность, в то время как его авторитет и престиж были безграничны, друида, на кельтского владыку, короля, царя, возлагались многочисленные запреты. Не покидать территорию королевства, не брать слово раньше друида, не проводить больше 8 ночей вне своей резиденции. Ну вот это примеры, несколько примеров религиозно-магических запретов, которым он должен был подчиняться. Общество рассматривало его скорее как посредника или распределителя благ, а не как обладателя гражданской и военной власти. К нему поступали налоги и дань от вассалов, покоренных народов и союзников, от него исходили дары, щедроты и милости. Идеалом кельтского владыки являлся тот, кому плоды доброго правления и материальная удача позволяют дарить не скупясь, без счета и без отказа. Время правления доброго короля – это век всеобщего изобилия. Земля плодородна, скот плодовит, правосудие снисходительно, военные удачи постоянны. Дурной же король обременяет подданных налогами и поборами, ничего не предлагая им взамен. Его царственная земля не родит, скот перестает плодиться, суд неправеден и придирчив, поражение в военных затеях неотвратимы. Чаще всего дурной король, изнуренный властью, кончает плохо, по крайней мере в преданиях. Он умирает тройной смертью жертвы. Его убивают враги, топят в чане с пивом или медом, сжигают живьем в собственном доме в соответствии с предсказанием или сатирой друида. В одном предании рассказывается, как временный король, дурно обошедшийся с одним филидом, поэтому это филиды, это потом я про них скажу, иначе говоря, с друидом, был принужден знатными мужьями Ирландии сложить с себя правление. Но в действительности король Ирландии никогда не складывал с себя власть, он терял ее с жизнью. Обычным его концом была смерть от руки будущего короля, более молодого и сильного, чем он. Всем этим объясняется, почему в стабильной политической системе ирландские короли или гальские цари были правителями легко уязвимыми и за редкими исключениями находились у власти совсем недолго. От владыки требовалось сочетание стольких достоинств, что лишь немногие благородные кандидаты в короли могли удовлетворить этим требованиям. Кроме того, государственная структура была, так сказать, вертикальной, выстроенной на феодальный манер и целиком вписанной в личные отношения между королем и его вассалами, основанной на взаимной верности и доверии. Такая система правления была сложным сочетанием наложения и сопряжения власти местных королей, правящих небольшими районами, и власти королей, так сказать, провинции, под началом высшей власти самого главного, как бы, короля, ну, власти скорее номинальной, чем реальной. Высшая власть верховного короля была вожделенной, но опасной для ее обладателя. Ее мог удержать лишь тот, кто сочетал в себе достоинство и силу. Так как, в отличие от египетских фараонов или царей некоторых семитских традиций, кельтский царь не был жрецом, он не осуществлял религиозных функций. А, как я говорил, уже религия правила, собственно говоря, всей жизнью, то есть традиция правила всей жизнью кельтов. Служилый люд короля был немногочисленным. Челядь, управляющие, воины, свинопасы, друиды или предсказатели, поэты, рассказчики и так далее. У кельтских королей не было чиновников. Все, что они даровали, всякий раз возвращалось к ним старицей, ибо их щедроты создавали или укрепляли личные связи. Вознаграждение не имело ничего общего с регулярным жалованием, выплачиваемым за исполнение той или иной должности согласно определенному уставу или законодательному акту. Никакого представления о государстве, как я уже говорила, у кельтов не было. Подлинной ячейкой общества был клан, семейство в самом широком смысле слова, включающее в себя восходящие и нисходящие линии родства, его прямые и побочные ветви, включающие в себя подчас несколько тысяч человек. Вне этой неделимой ячейки признаются только личные связи зависимости, вассалитета или подданства по отношению к важному лицу. Не существовало никакого государственного права, регулирующего взаимоотношения государства с государством или государства с личностью. Хотя, разумеется, имелись изощренные законы, установления, правосудие. Ну, словом, все то, что вот сейчас называется обычным правом, то есть право, связанное с обычаями. И такая кельтская концепция государства, если можно так сказать, безгранично расширяет область частного права и, как следствие этого, почти сводит на нет право государственное. В случае убийства или оскорбления, нанесения материального или морального убытка, закон ограничивается установлением виры, штрафа, так называемое очищение лица или цена чести, которое убийца или другой преступник, если он хочет избежать кровной мести, должен выплатить пострадавшему или его семье, ну, в зависимости от возраста, пола и социального положения пострадавшего. Ну, в общем-то, такая система из поколения в поколение поддерживала как проявление неискупленной вражды, так и верности, противостоя всем испытаниям и находясь как бы поверх добра и зла. Поэтому горе было тому, у кого нет многочисленной семьи и обильного потомства. Потомство, состоящего из сильных и храбрых юношей, способных защитить его под старость, и красивых дочерей, за которых можно получить богатый выкуп от женихов, новые ресурсы и союзников. Поэтому как в Ирландии, так и в Галлии первого века до нашей эры одинокий, бедный, слабый человек попадает под власть человека сильного, который в обмен на свободу может обеспечить его безопасность. В этой системе были войны между кланами, между королями. Однако каждая такая война была, кстати, локальным состоянием, поэтому не была разрушительной для демографии. Война между кланами мыслилась как частное дело, и часто смыслом ее становился поединок. То есть прежде чем начинали воевать, от каждой из противоборствующих сторон выходил один человек, один воин, и начинали между собой сражаться. Однако вот следствием такого кельтского понятия об обществе была, естественно, территориальная раздробленность. Ну вот так жили кельты много столетий, плодились и размножались, наполняли землю, земли им становилось мало, и в IV веке до нашей эры племена кельтов стали вторгаться на Апеннинский полуостров, на север Италии. В те времена в районе реки По жили этруски. Народы, которые пришли с севера по Альпийским перевалам, римляне назвали галлами. И отсюда название Цизальпинская и Трансальпийская Галлия. Цизальпинская – это та часть, которая по эту сторону Альп, а Трансальпийская Галлия – это то, что за Альпами, если смотреть со стороны, соответственно, Италии. Галлы поначалу обосновались в верхней долине реки По и по берегам притоков. Они начали теснить и изгонять этрусков, чья цивилизация в те времена уже клонилась к упадку. Ну, мы с вами про этрусков говорили, когда про основание Рима, про начало Римской империи я рассказывала. Ну, возможно, что именно неспособность этрусков противостоять захватчикам и как результат раздолья для грабежа, богатая добыча и обжитые земли подвигли трансальпийских жителей преодолевать горные перевалы. Ну, тот факт, что они знали этрусков и даже длительное время с ними торговали, подтверждают археологические раскопки уже современные. Ну и археологические же данные свидетельствуют, что они прокладывали путь по центральным альпийским перевалам, ну и, соответственно, шли они со стороны современных Швейцарии и Южной Германии. Первые переселенцы со временем основали свое главное поселение, назвав его Медиолан, современный Милан. За ними последовали, по крайней мере, четыре племени, которые расселились в Ломбардии. Следующие вынуждены были пройти через их владения и обосновались в Эмилии, а последним мигрантам достались менее богатые земли Адриатического побережья. Они нашли приют в Умбрии, это области Италии. Кельты путешествовали не только как переселенцы в поисках новых земель с семьями и домашним скарбом. Легкие на подъем отряды воинов совершали набеги на далекие южные территории, опустошая Апулию и Сицилию. Около 390 года до нашей эры они успешно разграбили Рим, служивший для них мишенью номер один до 225 года до нашей эры. Ну, тогда большое гальское войско было окружено римскими армиями и разгромлено. Конец независимости Цизальпинской Галлии был положен в 192 году до нашей эры, когда римляне одержали победу и разрушили крепость, которая находилась на территории современной Болоньи. Согласно историческим источникам, на востоке кельты впервые появились в 369-368 годах до нашей эры. Тогда отдельные их отряды служили наемниками на Пелопоннесе. Этот факт позволяет предположить, что численность кельтских миграций на Балканы еще до указанной даты была достаточно велика. В 335 году до нашей эры Александр Великий, воевавший в Болгарии, принимал делегации от всех народов, живших на территориях Нижнего Дуная. Среди них было и посольство кельтов, о которых известно, что они пришли с Адриатики. В 279-277 годах до нашей эры на Балканский полуостров вторглись галаты. Галаты – это был союз нескольких кельтских племен. Орды галатов наводнили Македонию в середине зимы. Только большие беды могли заставить их пуститься в путь в такое время года. Тем более, что с ними были семьи и повозки с имуществом. Галаты принялись грабить местных жителей и продвигаться вперед в поисках пригодных для поселения земель. Однако захватчики встретили серьезное сопротивление. Они атаковали Дельфы, но потерпели поражение. Греки, признанные знатоки национальных различий, добавили кельтские щиты к персидским, уже вывешенным в качестве трофея в Дельфийском храме Аполлона. Кельты были вполне способны удерживаться на Балканах еще длительное время, но два племени, отделившиеся от тех, кто захватили Македонию, предприняли самое любопытное путешествие, зафиксированное древнегреческими учеными в истории кельтских миграций. Они двинулись на юго-восток к Дарданеллам, и постоянные раздоры с местными жителями в конце концов заставили их переправиться в Малую Азию, где перед ними открылись широкие возможности для грабежей и завоевания земель. Вскоре к двум племенам присоединилась третья, которая предпочла покинуть Грецию после неудачи под Дельфами. Некоторое время все три племени предавались всевозможным грабежам, но в конце концов угомонились и обосновались в Северной Фригии, которая с тех пор стала именоваться Галатией. У этих племен была общая столица, а третье племя поселилось в области современной Анкары. Галатам удавалось сохранять индивидуальность в течение многих веков. Отрезанные от европейских корней, они оставались в изоляции, а со временем дали свое имя христианским общинам, которым и было адресовано знаменитое послание апостола Павла. Послание к Галатам, кто читал. Ну, тут опять потом прочитаете, я не буду. Значит, вот. То есть вот такой вот интересный момент. Так, северо-восточные пределы Галлии, это значит вот самый юго-восток, северо-восток занимало племя белгов, которые, как сообщал Цезарь, задолго до современной ему эпохи основали поселение на юго-востоке Британии. Явное противоборство кельтов, ну, галлов, с Римом началось около 400 года до нашей эры, когда кельты входят в долину реки По, внушив страх местному этрусскому населению. Ну, вот здесь эту историю я тут вам расскажу достаточно подробно, она очень интересная и очень характерная. Первое серьезное противоборство кельтов с Римом. Ну, около 400, в те времена Рим еще не достиг, естественно, вершины своего могущества, он еще был не очень силен, но уже с очень большими амбициями. Значит, история началась с того, что кельты приблизились к этрусскому городу Клузи. Напуганные горожане попытались с помощью Рима прийти к полюбовному соглашению путем переговоров. Ну, хотя, судя по всему, между этими городами не существовало никакого договора о взаимопомощи. Кельты со своей стороны потребовали предоставить им землю и в обмен на это обещали пощадить город. Но, согласно Плутарху, кельты пытались обосновать свои действия, опираясь на, ну, своего рода философию естественного права. Они утверждали, что жители Клузия заселили область, которая была слишком велика, чтобы они могли ее освоить, при том, что они, галлы, терпят большую нужду. Римляне направили для переговоров трех братьев Флавиев, чтобы те выступили в роли арбитров. Но братья были молоды и заносчивы и оказались не самыми тактичными посредниками. Они, как утверждает Ливий, были посланниками вспыльчивыми, более похожими на галлов, чем на римлян. Кончилось все это, естественно, сражением, в котором принял участие один из римских послов, Квинт Фабий Амбуст, который проявил столько доблести, что галлы поняли, что перед ними один из римлян. Он даже убил одного из кельтских вождей. Но, как отмечает и Ливий, и Плутарх, закон запрещал посреднику браться за оружие, чтобы поддержать одну сторону в споре с другой. Кельты в результате были разгневаны таким нарушением закона. Ну, так сказать, какие-то законы международного права и тогда существовали, естественно. Кельты прервали сражение и послали в Рим посольство, требуя за такое нарушение международного права выдачи всего рода Фабиев. Хотя римский сенат и признал правомощность такой точки зрения, он, тем не менее, не осмелился предпринять хоть что-нибудь против такой могущественной аристократической семьи, как Фабии. Когда решение дела передали народному собранию, народное собрание решило хоть разорваться, да не поддаться, и осыпало членов семьи Фабиев высокими почестями. Тогда галлы, что было вполне понятно, разозлились. Ускоренным маршем гальское войско пошло на Рим, и якобы даже не грабило и не обирало по дороге чужие поля. Они шли под лозунгом, что только римляне их враги, а всех остальных они считали друзьями. Римляне недооценили приближающуюся опасность и вскоре за это поплатились. 18 июля 387 года до нашей эры оба войска сошлись в 11 милях от Рима на берегу реки Тибр. И, как писал историк Ливий, это племя заполонило все пространство ужасающими звуками жуткого пения и бессмысленных воплей. Ну, на самом деле, тоже это было не так просто, но тоже об этом еще поговорим. Вскоре битва завершилась. Часть римского войска, охваченная паническим страхом, бежала во вражеский город Веи. Часть потонула при попытке переплыть Тибр, а многие другие были перерезаны галлами, которые поверить не могли в такую легкую победу. Весь день кельты провели, отрезая врагам головы. После этого галлы пошли на Рим. Хотя ворота города были открыты, они не сразу вошли в город, опасаясь подвоха. А сначала 3 дня провели, занимаясь охотой за головами, своим любимым делом. Затем они прошли через ворота и взяли Рим. Римляне спасали то, что для них было особенно дорого. Часть изображений богов они увезли в соседний город, часть закопали в землю. Плутарх рассказывает историю, как простой горожанин Луций Альбин, образец древнеримского благочестия, садил с телеги свою жену и детей, чтобы вместо его семьи и имущества вывести в безопасное место весталок со священным огнем. Другие изображения богов жрецы перенесли на Капитолийский холм, куда собрали и запасы зерна. Туда же собрались наиболее молодые и крепкие мужчины, чтобы защищать своих богов. Старики, облачившись в свои парадные праздничные одежды, ожидали врага в своих домах в городе. Галлы, как пишут римские историки, не иначе как с почтением смотрели они на мужей, сидевших в парадных залах своих домов. И убор, и обычай у них был возвышеннее людского, а величием и торжественностью черт они совершенно уподоблялись богам. Говорят, когда они, галлы, так рассматривали их, словно какие-то статуи, Марк Папирий, римлянин, ударив скипетром из слоновой кости галла, который слегка потрогал его бороду, а римляне тогда носили бороды, возбудил гнев, и с того-то и началась резня. Прочие были убиты в своих креслах, и после начала резни уже никто из смертных не знал пощады, дома были разграблены, а затем подожжены. Вот в огне того пожара погибла большая часть государственного архива, что имело огромные бедствия для позднейшей римской историографии. Мы с вами помним, что римляне очень любили все записывать, поэтому архив имел для них очень большое значение. В ходе семимесячной осады, галлам так и не удалось взять Капитолий. Их попытка ночью забраться на Капитолий по скалам со стороны Тибра и напасть на спящих стражей и собак провалилась, как известно, благодаря бдительным гусям, которые, будучи священными птицами Юноны, несмотря на всеобщий голод, не были зарезаны. Ну, вы, наверное, знаете, слышали выражение «гуси спасли Рим». Вот это было именно тогда, именно вот эта вот история. Однако осаждающим явно не хватило выносливости. Они также страдали от голода, но прежде всего от жары, они из более северных краев пришли, и от какой-то эпидемии, которая началась, по словам Плутарха, из-за миазмов, шедших от массы непогребенных трупов. И еще до того, как набранное римское войско под предводительством Марка Фурия Камилла, которое должно было снять осаду, прибыло к городу, в середине февраля начались переговоры о мире. Цена мира составила около 300 килограммов золота на наш современный вес. Пока собирали золото, прибыл Камилл со своим войском, и галлы отступили. На обратном пути они попытались захватить город Церы, но потерпели такое тяжкое поражение, что им пришлось бросить все захваченное золото и пленников. Риму пришлось пережить глубочайшее унижение. Первое время после победы над галлами стало для Рима часом ноль, когда он должен был заново организовывать администрацию и культ, а также основу правовой жизни. Законы 12 таблиц также были уничтожены. Многие говорили даже, чтобы совсем оставить город. Но Камилл внушил римлянам мужество и убедил их остаться на прежнем месте. А когда жрецы и служители божеств возвратились и принесли с собой священные предметы, которые были спрятаны или эвакуированы, и вернули их на прежнее место, граждане почувствовали, что и сами божества вернулись в Рим. А день злополучной битвы, 18 июля, стал в римском религиозном календаре черным днем. Считалось, что перед битвой жертвы были принесены в неположенный день, что и оказало роковое влияние на исход битвы. Ну и еще римляне после этого приняли закон, что освобождение жрецов от воинской повинности отменяется в случае непосредственной угрозы нашествия галлов. Несмотря на неудачу после захвата и разрушения Рима, галлы появляются снова спустя 13 лет и снова терпят поражение от Камилла. А Камиллу в это время было уже 80 лет. О жестоком соперничестве римлян и галлов свидетельствует и события Второй Пунической войны, во время которой кельтиберы, это кельтские племена, жившие в Испании, помогали врагу Рима Карфагену. Кельтиберы сопротивлялись римской экспансии до 1 века до нашей эры, но в итоге римляне покорили и их, и уничтожили кельтские культурные традиции во всей Испании. Ну, о галлах очень подробно писал Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне. Сейчас я об этом не буду рассказывать, но богатая самобытная культура галлов была практически уничтожена во время войн с Римом. Галлия дорого заплатила за сопротивление. В своем донесении Сенату Цезарь, несколько веков вперед, Цезарь сообщал, что за 9 лет ему пришлось сражаться с 3 миллионами человек, из которых 1 миллион он истребил, 1 миллион обратил в бегство и 1 миллион захватил в плен и продал. Он разрушил 800 гальских крепостей и покорил 300 племен. Количество захваченного Цезарем золота было столь велико, что цена на него в Риме упала на треть. Статус римских союзников в покоренной Галлии сохранили лишь 3 племени. Остальные племена были обязаны выдать заложников и платить подать. Восстания, которые поднимали галлы, безжалостно подавлялись. И романизация страны шла так быстро, что уже в 16 году до нашей эры римляне передвинули стоящие здесь войска на линию Рейна, поручив командовать ими наместнику Германии. Единственным гарнизоном на территории Галлии остались 1200 воинов когорт городской стражи Лугдуна Лиона, а в 36 году император Клавдий предоставил галлам право латинского гражданства. Вот это очень коротко, история кельтов. Ну, а теперь самое интересное – религия древних кельтов. Я уже говорила, что именно традиция, именно религия, собственно говоря, была объединяющим началом всех кельтских племен. К сожалению, у нас нету самого главного источника исторического текстов, которые были бы написаны на собственном кельтском языке или хотя бы на латинском или греческом, которые были бы написаны самими кельтами. Эти источники могли бы дать именно, собственно, кельтский взгляд изнутри общества. Вот таких источников просто нет. Кельты совершенно не заботились о том, чтобы записывать свои законы, генеалогии, историю, поэзию и религиозные предписания. Они считали это чем-то почти священным. Ну, некоторые кельты, конечно, пользовались греческим в деловых целях, но нельзя сомневаться в том, что кельты не хотели, чтобы их традиционные предания и ученость стали доступными для безбожных с их точки зрения чужеземцев. Эти секреты тщательно охранялись теми, кто отвечал за их увековечение. И более того, именно опора на устную память – одна из самых заметных характерных черт их культуры. Все эти традиционные дисциплины должны были передаваться устно от учителя к ученику и от поколения к поколению. Будущему друиду требовалось около 20 лет, чтобы овладеть всеми секретами своей профессии и полностью их усвоить. У кельтов имелись определенные места, где они обращались к божествам, а также существовали жрецы, которые молили богов от имени племени. Были священные дни, периоды праздников и культовые легенды, которые объясняли происхождение этих праздников. Друиды выступали и как жрецы, и как хранители древней традиции. В древности их могущество было бесспорным. Цезарь писал, именно они ставят приговоры почти по всем спорным делам, общественным и частным. совершено ли преступление или убийство, идет ли тяжба о наследстве или о границах, решают те же друиды. Универсальный характер друидического священства подтверждается одновременно его географическим распространением по территории распространения кельтов и наличием центра, к которому они себя привязывают. В Галлии и Британии до римского завоевания и в Ирландии вплоть до введения христианства существовали полные жреческие иерархии. Друиды, однако, не представляли собой теократию или иерократию. Не подчиняясь ничему принуждению, они имели право вмешиваться в военные и политические дела, хотя им было чем заняться и в области религии. Кельтская жреческая структура является достаточно древней. В ней друиды имели право как на священство, так и на участие в войне, тогда как воины не имели права на священство. У кельтов были святилища и храмы, ну хотя на современный взгляд достаточно примитивные, периодические праздники и ритуальные собрания. Наиболее важный для кельтских народов культ имел свой основной символ – отрубленную человеческую голову. У кельтов не было определенного пантеона, четкого деления богов и богинь по особым функциям и разрядам. Хотя римляне, когда они познакомились с кельтами поближе, пытались соотнести их богов со своими. Но вот, не получалось. Точно не получалось. Бог племени, вне зависимости от того, как он именовался в различных областях, был основным типом кельтского божества. В каждом племени существовал как бы свой собственный божественный отец. Он представлялся предком народа, отцом короля или вождя, в котором, как считалось, обитала божественная сила. Точно так же, как этот бог за общее благополучие племени, плодовитость скота и самих людей, за хорошую жатву и отсутствие чумы и бедствий, за правильно подобранные законы и справедливые судебные решения отвечал и король. Король, так сказать, с пороком, или тот, кто оказался испорченным морально, мог только повредить племени. Хорошее царствование обеспечивало хорошую погоду и урожай. Словом, все то, что было во благо для людей. В случае каких-либо бедствий именно плохой король считался их виновником, и для искупления вины его часто приносили в жертву. Как и король, бог-отец заведовал справедливостью и законами во время мира. Но он мог взять в руки оружие и повести своих людей в бой во время войны. В жреческую иерархию, основанную на знании, а не на какой-нибудь административной власти, входили многочисленные степени и разделы специализации, исключающие любую двусмысленность. Первая категория – это, так сказать, друиды-теологи. Они занимались не только проблемами религии, но и вопросами правосудия и образования, не считая надзор над политической властью. При этом все друиды, какова бы ни была их специализация, имели право хотя бы теоретически совершать жертвоприношения. Вторая жреческая категория занималась поэзией и, ну, так сказать, литературой, если можно назвать этим словом предания и поэмы, которые исключительно декламировали наизусть или пели. К этим категориям в Галлии причислялись барды, а в Ирландии – филиды или поэты. По определению филид и все его разновидности равнозначен ясновидящему и является полноправным участником жертвоприношений. Их занятия включали в себя множество функций. Прежде всего, это история и генеалогия. Ну, по сути дела, они представляли собой одну и ту же дисциплину, которая занималась составлением генеалогии правящего царя, уходящей как можно дальше вглубь веков. Значит, литература, функция литературная, чтение наизусть мифологических и эпических легенд и поэм. Предсказания и сатира, которые являлись для царя и друида средствами управления или давления на царскую власть. Правосудие, совершаемое царем, но возвещаемое друидом, который обычно был законником. Обучение, организованное до самых глубин доктрины, но первые уровни обучения были доступны для любого. Дипломатия, разнообразные посольства и переговоры, заключение договоров о дружбе и союзе. музыка, это, как правило, арфа, струнные инструменты, но не духовые и ударные. Медицина, ее три аспекта – заклинания, хирургия и лечение травмами. Информация – это друид-привратник, опрашивающий гостей. Из специальных трактатов нам известно, какие именно требования предъявлялись к Филиду. Для начала это первоначальные 12 лет обучения, овладение грамматикой и сложным техническим языком, который используется жрецами, знание и практическое употребление многих десятков поэтических размеров, точное воспроизведение по памяти без каких-либо вариаций многих сотен преданий. Так что 20 лет, полные 20 лет обучения, полный курс обучения, 20 лет, это уже не кажется таким длинным сроком. Иерархические различия в этой категории проступают достаточно отчетливо. От ученика, знавшего наизусть всего 7 историй и довольствующегося на пера случайным куском, до ученого, превосходная степень от слова «могучий» была, знавшего 350 больших историй и 150 малых. И он имел право на свиту из 24 человек. Ну и, наконец, третья категория включает в себя прорицателей. В их видении находились все практические, так сказать, приложения религии. В частности, две их главные области – прорицание, ну это как бы искусство авгуров, да, и медицина – магическая, хирургическая и растительная. Женщины-друиды тоже были, как я уже говорила, но их деятельность не имела ничего общего с жертвоприношениями, равно как и с обучением или правосудием. Они были связаны с прорицаниями и пророческими видениями. У женщин не было, собственно, жреческих обязанностей. Так что отсюда следует, что друид был гораздо большим, чем священнослужитель в современном смысле этого слова. Дело в том, что в кельтском обществе не существовало никакой разницы между священным и профанным из-за отсутствия профанного. И друид в нем был гораздо выше короля или воина, занимая первое по важности и достоинству место. То есть на самом деле вся жизнь кельтов, вот я в следующий раз об этом буду говорить подробно, она была, так сказать, священная. Все было, вот этот мир и тот мир для кельтов составляли единое целое. Вот, ну вот это так очень коротенько, начальная история кельтов, ну по сути дела вот история кельтов до римского завоевания. Вот, но за всем этим стоит очень глубокая, очень далекая и безумно интересная метаистория. Ну, значит, об этом я буду рассказывать в следующий раз. Вот, но чтобы вам было понятнее и, соответственно, интереснее, перечитайте, пожалуйста, в книге «Жизнь человека» главу про Атлантиду. Вот, тогда, соответственно, вы уже будете на все смотреть совершенно другими глазами, совершенно по-другому понимать. Вот. Так, ну а медитация у нас сегодня будет на пятого мастера. Почему пятый мастер, я не знаю. Мне так вот, сказать, услышалось. Я долго не могла как-то вот уловить, какая должна быть сегодня у нас медитация. Вот, ну вот, пятый мастер, так что вот, может быть, потом станет понятно, почему, пока вот я не могу вам объяснить на разумном уровне. Вот, как говорится, с точки дослышания. Вот. Так что, вот. Ну, давайте медитировать. Ну, это точно пятый мастер, потому что вот уже только идет уже. Так. Значит, опять же, вот, ну, как у нас уже было на прошлых медитациях на 20-ю зону, я каждый раз, ну, и Вера Валентина вам говорила, когда тоже давала медитации, я вам говорила, что мы сейчас идем по этим качеством, совершенно новыми путями, вот какие-то энергетически совершенно по-другому, совершенно по-новому. Поэтому вы прямо сразу вот на входе, что называется, отвлекитесь от всех своих представлений об этих качествах. Вот, просто вот максимально расслабьтесь и вот воспринимайте токи как бы совершенно вот, сказать, на, как на чистый лист. Они на вас ложились. Ну и посмотрим, собственно говоря, что из этого получится. Вот, то есть все представления убрать, ничего не помнить, ничего не думать. Так, единица. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо иен, присцельс грон. Единица. Так, настраивайтесь точнее. Расслабьтесь максимально, ток вас сам найдет. Так, давайте снова вторая попытка, второй заход. Единица соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Так, двойка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Тройка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Четверка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Пятерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Шестерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Семерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Теперь снизу семерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Шестерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Пятерка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Четверка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Тройка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. Двойка. Соокрон, тум ар, эна агар, илисо ем, присцельс грон. и единица. Соок, рон, тум, ар, эна, агар, лисо, ен, пресцельс, грон. Новый пранический поток, ступни, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Колени. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Бедра. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Семерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Четверка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Тройка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Плечи. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, воу, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Локти. Летан, авис, юнис, Хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. И единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Достаточно.